Господи, мы благодарим Тебя за этот день, благодарим Тебя за удивительную погоду, которая дает нам такие силы и даже нашу душу ободряет. И, ну, просто очень приятно, наслаждаемся, Господи. Спасибо за это очень теплое время года, и для нас это такой подарок. И мы, Господь, осознаем, что совсем не на несколько градусов понижается температура, и мы уже чувствуем свою слабость, незащищенность. И если мы останемся на улице на ночь, то мы можем даже умереть, если холодно. И из этого, Господь, мы видим, что мы слабы и нуждаемся в Тебе. И просим, пожалуйста, осознанием этой нужды мы просим, Господь, благослови нас сейчас в истину Твою вникать. Аминь. Смотрите, мы вот где мы находимся сейчас. Если на диаграмму посмотреть, если посмотрите на диаграмму, там в начале она у вас была. Дух Святой в вечности, потом Ветхий Завет, потом Пятидесятница, крещение, спасение и дары. И личность, божественность Духа Святого. Вот это мы прошли. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Видите, да? Диаграмма на 7 странице. Как Дух Святой помогает христианину. И второй момент, какая у христианина обязанность перед Духом Святым. А потом последний раздел – это особенные тексты, сложные тексты о Духе Святом и Дух Святой в вечности. Какое его будет там служение или какого не будет. И потом у нас будут какие-то вопросы-ответы по этой теме и по вообще всему, что еще другое есть. Почему я постараюсь вложиться так, чтобы… Ну, так как у нас в таком формате последняя сессия, поэтому вы можете подумать, если у вас есть вообще общие вопросы и по школе, и по предметам каким-то, в общем, может быть, у вас что-то там наболело, мы сможем этого коснуться. Вот. А сейчас вот что мы должны осознать. Сложные вопросы такие, как что такое крещение Духом Святым, дары знамений, дар иных языков, также как Дух Святой, водительство Духа Святого, как Он нас ведет, как мы можем понять, есть ли у нас Дух Святой или нет, как мы можем понять, исполнены мы Духом Святым или нет. Вот эти сложные вопросы или какие-то вопросы, граничащие с такой более мистическим подходом, мы все их уже прошли. Поэтому, если у вас есть еще какие-то вопросы на эту тему, если вам что-то не прояснено, какой-то еще отрывок бы хотели вы сейчас увидеть, чтобы вы были утверждены, Он Бог, Он Личность, Он действовал, Он очень богато действует. Но обычно основные вопросы связаны с такими, ну, как я говорю, более мистичными вопросами. То есть, если вот у вас… Мы это уже все прошли сейчас. То есть, сейчас я покажу богатство Его действий в другой чуть сфере. Как Он с христианами взаимодействует, и сложные отрывки мы посмотрим, и как Он в вечности будет. Поэтому просто, чтобы вы осознавали, что мы уже перешли такой некий Рубикон, то есть поэтому, если у вас есть вопросы, то осознайте их и сформулируйте, и я хотел бы на них ответить. Вот. Если сейчас есть, да, давайте сейчас. Можешь этот текст найти? И мы посмотрим на него. Этот вопрос, я бы сказал, он касается истинной духовности. Первое послание Иоанна 4:2. Значит, несколько моментов вообще по этому посланию. Значит, послание написано в таком, что ли, стиле. Вообще Иоанн, ну, так мыслит в таком стиле. Можно увидеть особенность его Евангелия, особенность его посланий. То, что он как бы ярко крайние вот такие позиции высвечивает. То есть он очень ярко говорит, ну там, например, кто от Бога, кто не от Бога. То есть он не прорисовывает такие маленькие детальки. Он такие яркие заявления делает в одну и в другую сторону. Это можно увидеть в разных его здесь заявлениях, которые он говорит. Кто от Бога, кто не от Бога и так далее. Значит, 4:1 прочитаем ниже. Возлюбленные. Ну, давайте выше прочитаем. Вообще это послание, в принципе, ну, вот эту истину, которую мы сейчас прочитаем, ярко представляет. Давайте с 18. чтобы просто понять больше его богословия, что он подразумевает под словами. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной». То есть показывайте свою праведность. «И вот почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем перед ним сердце наше. Если сердце наше и осуждает нас, потому что Бог больше сердца нашего и знает все». Почему мы это узнаем? Почему успокаиваем? Когда мы делаем дела праведные, а не только словами или языком это подтверждаем. То есть вера должна реализовываться в соблюдении заповедей. Все послание об этом, очень много говорится. «Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу». То есть мы чувствуем чистоту совести перед Ним. «И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем угодное перед Ним». То есть Он ясный акцент делает не только словом и языком, но делом и истиной. Когда мы делом и истиной подтверждаем, наше сердце спокойно, мы имеем спокойную совесть перед Богом, мы просим, и Он получаем от Него. Почему? Потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во Иисуса, Сына Его, во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. Вот Его заповедь. Мы должны верить во Христа и на практике практиковать свою любовь друг к другу. То есть исполнение заповедей. Любовь к Богу, любовь к ближнему. А кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. Вот кто пребывает во Христе, да? Вот в ком пребывает Христос. Кто сохраняет заповеди? А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, которого Он дал нам. Возлюбленные, не всякому Духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире. То есть нам нужно испытывать, чем руководствуется этот человек, что, скажем, какой дух в него, есть ли там в нем Дух Святой или нет. То есть не всякому верьте, но испытывайте, оценивайте. Вот это, кстати, дар развлечения. То есть нам, или не дар здесь, а вообще способность христианская к развлечению. И он дальше дает критерии, как это узнать. Духа Божьего и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Поэтому узнаем духа истины и духа заблуждения. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Вот в контексте мы видим, как он говорит, кто есть, в ком Христос пребывает, кто исполняет заповеди, кто рожден от Бога, тот, который способен любить других людей. То есть он очень ярко показывает, или здесь... Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. То есть, если вы от Бога, то вы не говорите, как говорит мир, поэтому мир в противостоянии с вами, в напряжении с вами. То есть, он показывает плоды детей Божьих и не детей Божьих. То есть, это и перед этим отрывком, и после этого отрывка очень ярко. И здесь он говорит, что Духа можно узнавать, в частности, по второму стиху. Тот, кто исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти. То есть речь не идет, исповедовать не имеется в виду, в этом контексте не имеется в виду просто сказать, да, я верю, что Иисус был рожден. Но имеется в виду, что он понимает Евангелие, он понимает основы, богословия верного библейского. То есть исповедовать – это не просто сказать, повторить фразу правильную. Исповедовать – это стоять на этой позиции, это жить ею, это практиковать в жизни, поэтому не говорить, как говорит мир и так далее. Мы от Бога, знающие Бога слушают нас. То есть эти люди будут слушать учения апостолов, они будут с ним соглашаться. И 6 стих. Поэтому узнаем духа истины и духа заблуждения. И еще комментарий. Не, он этот имел в виду. И это другое есть, да. Никто не может назвать Христа Господом, как только Духом Божиим. Не, он этот имел в виду. Но тот стих то же самое, не имеется в виду исповедовать Господом, не имеется в виду «да, Иисус Христос Господь» сказать. Это имеется в виду позиция сердца, которая видна в жизни, как и здесь. Это позиция, что, то есть вот в контексте того, что был докетизм, когда не признавали Христа, пришедшего во плоти, а признавали, что он ну, какой-то там эфемерный дух, и поэтому это для них как вершина была их понятий, поэтому если они ну, от этого не отрекаются, это показывает вообще их отношение неверное. Потому он как бы говорит самое... Ну, это все равно, что приблизительно в нашем веке сказать так, что люди, которые там признают, что гомосексуализм и лесбиянство – это праведность не от Бога. Вот нам сказать, в контексте, да, как мы понимаем Библию и так далее. Вот какие-то люди себя называют христианами, и при этом, ну, вот, например, там, да, мы слышали, в Донецке открылась первая гомосексуальная церковь в Украине, или в Европе первая, по-моему. Гомосексуальная лесбиянская церковь. В Донецке, да. Это новость была по новостям. По телевизору даже я видел. Ну, вы счастливы, что не слышали. А мы в Киеве слышали и смотрели по телевизору. То есть мы можем спокойно сказать, эти люди не рождены свыше. Потому что это ясное противоречие христианству. То есть они, может быть, называют, там, молятся, называют, поют песни, называют его Господом, но называть это мало, это должна быть позиция веры, которая на делах проявляется. Вот что значит исповедовать Христа Господом. И вот я попытался в контексте это показать. Еще какие-то вопросы по вот такому характеру вот вопросов, которые я говорил, таких более мистических, есть? Хорошо. Ну, в конце еще будут вопросы, если что, вы вернетесь. Но просто я хотел это подчеркнуть, что мы с такого рода вопросами мы разобрались. Следующий раздел. Действие Духа Святого в жизни христианина. Тире помощь Духа Святого. Это 9 раздел. Страница 39. Дух Святой спасает, крестит в церковь, одаряет дарами для служения и совершает огромное количество различных деяний для блага христианина. Направляет, учит духовным истинам, дает силу, освящает, утешает, дает радость, плоды, помогает поклоняться Богу и многие другие, которые мы уже читали. То есть Дух Святой совершает очень-очень глобальную работу. Мы должны просто эту истину усвоить, мы должны ее увидеть с помощью Библии, то, что наша христианская жизнь – это не просто ну, Бог где-то там, и Он нам что-то сказал, и мы согласились, и мы себе сами следуем просто. Вот Он там, мы здесь, мы дисциплинируем себя, мы свою жизнь как-то развиваем, и мы как-то там самосовершенствуемся, скажем так. На самом деле, если это нарисовать, то вот если это человек, и это его жизнь, и вот здесь он пришел ко Христу в этот момент и дальше продолжает жить, мы иногда думаем, что Бог, Он где-то там, и Он как-то вот так что-то там человеку раз, два сделал, три помогает, а мы здесь, в принципе, живем ну, в своем мире. На самом деле это не совсем так. Дух, ну, Иисус пришел в мир, страдал, вознесся, послал Духа Святого, который пришел, и он действует на земле. Он действует до нашего обращения, Он действует потом в нашей жизни, и Он ведет нас. Он ведет нас на встречу с Господом. То есть мы живем буквально очень плотно наполненные служением Духа Святого. Большинство из этого мы не заметим, если мы Библию просто не исследуем и не увидим многие эти отрывки. И поэтому, если кто-то себя чувствует одиноким, там, я не знаю, даже, может быть, в каком-то смысле сиротой, или вот мне там не проявили внимания, вот обо мне забыли, вот я тут... 2 недели в церковь не приходил, а мне никто не позвонил. Вот я тут борюсь, сражаюсь, у меня нет никаких сил побеждать эти все вещи. У меня постоянные сомнения, я не уверен, я слабый. Мне нужно благовествовать, а мне очень страшно и тяжело. Я как один в поле воина, их там 3 человека в кабинете со мной сидит, и все против. Или там какие-то трудности в семье, или с детьми, или переживания о своем будущем и так далее. Мы должны очень ясно понять, Бог с нами в жизни. Дух Святой наполняет всю нашу жизнь, он касается наших мыслей, Он направляет нашу душу, он заботится о нас. Библия просто открывает нам это глаза. Мы это не чувствуем, мы не видим этого, мы как-то можем, в основном мы это не переживаем. Иногда, конечно, мы замечаем что-то очень особенное, но это не так, что каждую минуту мы замечаем. То есть мы пришли, сидим тут спокойно, да, и мы просто размышляем. Но Дух Святой на самом деле, Он нас наставляет. Он здесь применяет истину к нашим сердцам, Он знает наше будущее, Он заботится о нас. Поэтому, ну, это просто удивительная истина, как Он Ну, насколько мы не одиноки, насколько мы живем Богом. Поэтому мы подчеркиваем, что истинное богословие основано на богоцентризме. Бог в центре. Коснись любого вопроса, и первым должен там сиять Бог. Проблемы, радости, что угодно, и ты должен там замечать, Бог там есть уже. И если библейски смотреть, ты его заметишь. В частности, несколько истин чуть подробнее мы посмотрим. Первое. Дух Святой наставляет верующих на всякую истину. Дух Святой делает нас способными понимать Божье Слово. 1 Коринфянам 2 глава, откройте. Иногда нам кажется, что познание истины, духовной, библейской истины, это может быть особенно после курса герменевтика, экзегетика, кажется, будто бы это просто логическое, ну, такое исследование или такое расследование, чтобы это найти, обнаружить и проявить. И это просто кто умнее, у кого напряженные мозги работают, кто больше знает, тот все это. Конечно, нужно учиться, нужно познавать, нужно трудиться своим умом, это все верно. Но истина открывается нашим сердцам, делает, убеждает наши сердца благодаря Духу Святому. Это то, что Он делает, это то, что Он касается. Кстати, буквально недавно мы говорили с моей женой, и мы вспоминали некоторых наших знакомых, которым... разных знакомых, которые где-то застряли в каком-то, ну, в элементарном непонимании некоторых истин. И мы просто рассуждали о том, что при всем том, что мы им там говорили или другие люди говорили, они все равно, ну, вот застряли, они не могут эти истины воспринять. И, конечно, Писание призывает идти к ним, молиться за них, благовествовать им там или наставлять их, но очевидным становится, что мы очень зависим от Бога, чтобы Он открывал нам истину. Это очень важно осознавать. Можем получить знания, и они так в голове полежат и выветрятся. А можно даже не так много знать, но это начинает убеждать твое сердце, начинает сиять в твоем сердце, начинает изменять тебя. Дух Святой удивительно действует. Смотрите, 1 Коринфянам 2 глава. Давайте с 1 стиха прочитаем. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости». То есть я не полагался на то, что я сейчас очень ярко, с такими мощными примерами, с логическими выкладками смогу вас убедить. Он говорит, я не пришел к вам и не доносил послание вот с этими характеристиками превосходства слова и мудрости. «Ибо я рассудил или подумал и решил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». То есть Павел говорит, я шел к вам, и я стал на такую позицию, я опирался на вот такое убеждение, что просто проповедовать о Христе и притом распятом достаточно для спасения, преображения внутреннего человека и для преображения всей его жизни. И поэтому я как бы рассудил и стал на такую позицию, что как бы я ничего не знаю. Понятно, он очень много знал, у него было очень мощное образование, которое он получил в Иерусалиме, у ног Гамалиила был воспитан. То есть он и вообще он был, ну, по его посланиям видно, очень красноречивым и способным глубоко мыслить. Но он говорит, я пришел, и я решил говорить вам только о Христе, и при том о распятом Христе. То есть напомню, что тогда это было, помните, он говорит, юродством проповеди спасать вас. То есть тогда это было безумие. Мессия, Бог распятый. Распятие – это самая унизительная, ну, ужасная смерть. Как это Бог может быть распятым? Как это Мессия, Спаситель может быть распят? Он должен быть царем, прийти, всех поставить на места и сказать, вот я, пошли за мной. А он пришел немощный, слабый, то есть он допустил до распятия. То есть это напрягает логику человека, логика это отторгать хочет. И Павел как раз и пришел, он говорит, я не пытался вашу логику, ну, просто логически все построить, хотя он говорил логично, ну, не бестолково, все, он говорил доводы правильно, но он понимал, что спасение или принятие истины не в том, что я вам тут покажу доводы. Некоторым людям ты показываешь доводы, что Бог есть, а они не хотят верить, что Он есть. И они просто говорят, один просто довод, ты им 10 мощнейших доводов, а они говорят один, и он для них весит больше. А может, ты заблуждаешься. И все. И ему это больше значит. А может, это все случайно произошло. То есть он нигде так не мыслит. То есть, ну вот мир бабахнул, взорвался, и появилась, короче, вселенная, все гармонично настроено, сложнейшие системы, наше тело там. Он в это может верить. Ты говоришь, ну вообще, это неразумно, ты во всей своей жизни же так не делаешь, ты же дом так себе не строишь взрывами. Взорвал и ждешь, когда все совпадет. Ты когда приходишь в город, на красивую площадь смотришь, ты не думаешь, о, бабахнуло, как классно сложилось. Ты уверен, что жизнь так не строится. И ты не идешь к врачам, которые, ну а вдруг они мне классно сделают операцию. То есть ты идешь к проверенным и так далее. А вот только о Боге, если говорить, а, наверное, бабахнуло. То есть все твои доводы он отметает, потому что его сердце не хочет принимать истину. И вот здесь Павел как бы и говорил, я не пытался логически это сердце, которое ненавидит Бога, логически его перестроить, чтобы оно, ненавидя Бога, считало себя верующим. Я полагался на другое. «И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете». То есть я и сам не представлял из себя там великого какого-то там предводителя, оратора, авторитетного, знаменитого во всем мире. Я, смотрите, был немощный, в страхе и в великом трепете. С осторожностью, с какой-то некой неуверенностью, что ли. То есть он говорит, ну, он выглядел так. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы». То есть я хотел, чтобы сила Божья и сила Духа Святого была явлена просто в Евангелии, а не в том, что я буду здесь, ну, вас переубеждать красивыми идеями. «Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей, чтобы Дух Святой действительно работу эту произвел в ваших сердцах. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, то есть более сложные вещи, мы можем о них говорить, мы их знаем, но мы это говорим уже среди тех, которые уже духовно живы, духовно зрелы, совершенны. Но мудрость не века сего, то есть не имеется в виду мудрость то, что признается в этом мире, и не властей века сего приходящих, не то, что там власть имеющие или популярные люди, вот как они о жизни смотрят, и мы это типа предлагаем. Это глупость на самом деле. Эти власти или эти популярные люди, они приходят, то есть они уйдут скоро. Ну вот какую мудрость. Но проповедуем премудрость Божию. И вот какая она. Тайную, сокровенную, то есть она тайная, она скрытая, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. То есть Бог дал эту мудрость, эту истину для того, чтобы родить человека свыше и довести его до славного состояния. Вот этой мудростью, этой истиной. Вот это мы проповедуем. Не то, что популярно, не то, что для всех логично, не то, что всеми приемлемо, но то, что Бог еще от века замыслил, и в ней сила. Дальше он говорит, прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал. То есть эти все, так сказать, люди, которые в славе, они даже умом, они даже намека не знают о том, какая слава Бог приготовил детям его. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Они видят другую славу, они ценят другую славу, они считают другое популярным, и поэтому Христос пришел другим, непопулярным по их стандартам, и они его убили. Но как написано, не видел того глаз. Кстати говоря, апостол Павел пришел вот как Господь Иисус Христос. Он представляет другую славу, другую логику, другие понятия. И поэтому для одних он запах живительный на жизнь, они видят, что здесь Господь действительно, они видят его силу. Другие, которые не хотят преклониться перед Богом, видят здесь запах смертоносный, они его хотят отвергнуть. Они его, потому что он глупости говорит, они атакуют их, они его ненавидеть начинают. Такими должны быть христиане. Написано «горе вам, если все вас любят». Да? Или как там? Как-то так, да, написано? «Горе вам, если…» Ну, идея такая, что если все вас любят. Почему? Потому что вы Евангелие потеряли. Вы просто стали как мир. И вы всем под всех подстраиваетесь, вы всем удобны. То есть вы должны быть для кого-то запахом смертоносным. Кому-то вы должны быть неудобны, если вы истинное Евангелие проповедуете. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. То есть славу, в которую вводит Бог своих детей, любящих, которые любят его. Эта слава, она другая по логике, она невероятная, она логикой недостижима, мы никогда до нее логикой своей не дойдем. Это просто откровение, Бог ее открывает. Так написано, это, ну и эта слава открыта нам в Писании, да? Эта слава какая? Не видел того глаз, то есть, ну, во-первых, никто такого подобного не видел, во-вторых, не слышало ухо, никто об этом не мог просто так друг другу сказать. Дальше, не приходило это на сердце человека. В самых высоких фантазиях человек не может этого, ну, представить. То есть Бог приготовил то, что мы с вами, написано, видим как сквозь тусклое стекло, и это тусклое стекло Божье Слово. Мы вот смотрим через него, без него мы вообще ничего не видим. тьма. А так мы хоть через него видим, как сквозь тусклое стекло, только такие намеки. А то, что там будет, мы не можем до конца познать. То есть там будет что-то невероятное. Дальше написано, а нам, то есть никому это на ум не приходило, а нам Бог открыл это. Мы, не мы дошли умом, а Он пришел и просто зажглась лампочка, и все. И Он ее включил. Это не мы ее вкрутили и включили. И нам Бог открыл это Духом Своим. То есть Дух Святой пришел, и Он просто озарил наши сердца. И нам просто стало очевидно ясно. Сегодня иногда мне задают какие-то вопросы, там, ну вот как, если, как же Бог любящий, если войны, а как можно верить там в Библию, если то-то, то-то, то. И мне уже иногда нужно напрячься, чтобы вспомнить доводы, как я к этому пришел. Мне по жизни эти доводы уже не нужны. То есть мне настолько очевидно, это сияет, это очевидно, что Бог есть. Это очевидно, вот это, что нужно Библии доверять. Очень много свидетельств. Но когда-то мне нужны были эти доводы, чтобы сообразить, действительно я должен Библии доверять, а как понять вот это, а вот как противоречия в Библии или еще что-то. И тогда, ну, нужны были доводы, это все верно. Сегодня мне нужно уже вспоминать, какие это были доводы, чтобы помочь человеку. Потому что настолько очевидно, не нужны доказательства. И вот этот Дух Святой открыл это нам. Ибо Дух все проницает и глубины Божьей, Он тут все знает. Ибо кто из людей знает, что в человеке, кроме Духа человеческого? То есть только мы знаем, что у нас внутри, как мы себя чувствуем или еще что-то. Кроме Духа человеческого, живущего в нем. Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Мы только со стороны, опять же, через Библию Бога созерцаем. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. То есть так как Дух Святой пришел в нас, Он открывает нам то, что Бог нам подарил, какая слава нас ожидает. Но это касается и многих других истин. Что и возвещаем. Вот что мы возвещаем. Не то, что логикой дошли, а то, что Бог открыл, то, что Дух Святой нас убедил. И мы хотим передавать это другим, чтобы Дух Святой убедил этих людей. Не чтобы я их убедил, а чтобы Дух Святой их убедил. Это не значит, что мы должны мямлить, быть неубедительными и так далее. Это значит, мы должны быть максимально стараться быть убедительными, но очень ясно понимать, что спасение или духовное возрастание не от убедительных слов человеческой мудрости, не от пламенности там, проповеди или какого-то примера в нашем разговоре. Мы-то должны прилагать к этому все старание, но мы знаем, что это не имеет силы. Если Бог ему не откроет, если он не преобразит его сердце, я могу здесь быть самым лучшим оратором, самым убедительным каким-то тем, кто доказывает что-то, и человек все равно не воспримет это. И поэтому, когда ты идешь к верующему или к неверующему, ты просто ты готовишься, ты подготавливаешь какие-то мысли, которые ты должен сказать ему, идеи, но ты более всего уповаешь и говоришь: «Господи, Дух Святой, я знаю, что ты там, ты с этим человеком где-то здесь». И ты работаешь в его сердце, и ты знаешь его историю, я не знаю. И я просто вот то, наставь меня, что мне говорить ему. И ты готовишься, и ты говоришь, и когда ты говоришь, ты понимаешь, что в твоих словах самых подготовленных, что ты сделал правильно перед Богом, нет силы, если Дух Святой не просветит его через эти слова и еще помимо моих слов. И, соответственно, ты, получается, действуешь в глубокой зависимости от Бога. Ты не приходишь такой: так, давай, давай, сейчас я тебе расскажу, он тебе что рассказывает, ты его перебиваешь, да вот тебе другой довод, вот тебе другой довод, вот тебе этот довод, ты его, вот он уже почти на лопатках, сейчас уже покается. И ты с ним бомбишься, и ты даже не слушаешь, что он говорит, ты даже не видишь, что с ним происходит. Я помню, когда-то друга своего так каял. Он уже вот-вот, я говорю: ну давай, давай, ты сейчас, ну, может, я не так говорил, я скромнее, но я потом извинялся перед ним. На следующий день я говорю: извини меня, что я на тебя давил. Он до сих пор, кстати, неверующий человек. Это было 20 лет назад, когда с ним почти 20 лет я разговаривал назад. То есть я уповал на силу своих доводов. Я вот видел, что вот-вот он сейчас. Сегодня я знаю, что если Дух Святой просветит, мне не нужно набрасываться на этого человека, обязательно его заставлять прямо сейчас помолиться со мной, обязательно, ну давай, повтори за мной слова, и Дух Святой как-то сработает через это, так сказать, исповедание Христа, в которое он не верит. То есть я знаю, что Дух Святой должен работать. Я на это уповаю и смиряюсь перед этим. И мы должны смиряться. Дух Божий знает, когда и что делать, и как делать, мы не знаем. Он все проницает, но не мы. Поэтому он и говорит, 13 стих, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, толкуя духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего. То есть невозрожденный человек, он отвергает это. Потому что он почитает это безумием. В соответствии с мирской мудростью это глупость. Мессия распятый. Все великие спасители у нас ну, на высоких там, постах или там, на крутых вертолетах летают в самолетах и все имеют в этом мире. Ну, то есть люди власть имеющие. То есть это странно, что Бог и совсем наоборот. И написано, и не может разуметь, потому что об этом надо обсудить духовно. То есть Дух Святой должен это показывать нам. Но духовный, тот, который духовно уже с Духом Святым, наставленный Духом Святым, зрелый, судит обо всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Это не значит, что мы все знаем, как Христос, но мы имеем природу другую. То есть духовную природу, соображая духовное с духовным, мы можем понимать эти вещи. Пока Дух Святой не откроет кому-то, мы не должны настаивать, давить и тому подобное. Итак, Дух Святой наставляет верующих на всякую истину. Он играет в этом колоссальную роль. 2 Петра 1:20 описано, как слово было создано. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить или истолковать, понять самому собою». Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. То есть не просто, это не просто идея людей. Но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Дух Святой, помимо нашей логики, это создал, это откровение. Он же должен нас просветить, чтобы мы его понимали. 1 Иоанна 2, 26-27. «Это я написал вам об обольщающих вас, обманывающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от него». Это еще один термин, ветхозаветный термин помазания, когда елеем мазали, когда какого-то человека избирал Дух Святой, чтобы быть в нем, на нем и действовать через него. Так в цари, например, помазывали священники. То есть это образ того, что Дух Святой в этом человеке. То есть, впрочем, помазание или присутствие Духа Святого в вас, которое вы получили от него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как само это помазание учит вас всему, то есть Дух Святой учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то есть это действительно так, что Он в вас, то чему оно научило вас, в том пребывайте. Здесь стоит напомнить, что Дух Святой действует через Слово, не в отрыве. То есть здесь не имеется в виду, что нам не нужны никакие наставники, нам не нужно Божье Слово, что Дух Святой нас персонально учит. Он учит нас через Слово, через наставников, которые это Слово доносят. Речь не идет о том, что нам не нужны проповедники, речь идет о том, что верующие не нуждаются в человеческой мудрости, то есть не нуждаются в том, чтобы мирские люди учили их духовным истинам. Вот о чем речь идет в этом отрывке, особенно в контексте этого текста в 1 Коринфянам 2. Мы, помазание мы имеем, и мы не имеем нужды, чтобы кто из мирских мудрецов учил нас. Некоторые, заблуждаясь, говорят, нам не нужна церковь, нам не нужны пасторы, учителя, там, наставники, нас учит Дух Святой. Это неверно. Этот текст не противоречит тексту Ефесянам 4:11-16, в котором говорится о том, что Бог поставил в церкви пасторов, учителей для духовного роста верующих. Учитель церкви является связующим звеном между верующим и Словом Божьим, но окончательную убежденность дает Дух Святой. То есть никакой учитель, даже христианин, не может заменить, не может быть убедительным, как Бог. Например, вы убеждены во втором пришествии Христа. Проповедник проповедовал вам это, но окончательную убежденность принес Дух Святой. Это Он убеждает, это Он создает убеждение. Мы, конечно, должны трудиться, должны любить истину, но при всем при этом в нашем труде, в нашей работе над Писанием, в этом самом нет силы. Как я на перерыве говорил, это все равно, что как наши старания, это как труба. Например, перед нами лежит задача, у нас есть, нам нужно орошать какой-то сад, который засохнет без воды. Вот Библия призывает нас стараться, вникать в себя, в учение и тому подобное, любить Слово Божие, наполняться им. И это как труба наши старания и наши размышления. Но реально жизнь этому саду принесет вода, которая по трубе пройдет. Так вот, мы, с одной стороны, стараемся, то есть вот эти трубы строим, но при этом мы уповаем, что вода должна потечь. Источник должен дать воду. И Дух Святой, или Бог, который действует через это, который мы рассуждаем, изучаем, а Он просвещает нас и убеждает, это вот эта вода. Мы стараемся, как можем, но при всем при этом постарались и говорим, но я ясно понимаю, что мои старания не имеют в себе жизни. Мне нужно, чтобы Бог свою жизнь пролил через эти старания. И тогда я размышляю, и Он просвещает. Помните Псалом 118, там Давид много говорит, ну, таких призывов к Богу, чтобы Он просветил очи сердца, ну, это Ефесянам, просветил очи сердца их. А Давид тоже говорит, чтобы Бог просветил его, наставил на всякую истину. И если наставишь, то буду хранить. То есть он обращается к Богу, вразуми меня, наставь меня, я нуждаюсь в этом. Это такая верная зависимость от Бога, упование на Него. Дела Святого Духа в отношении откровения. Немножко мы еще здесь порассуждаем. Первое. Он знает сокрытое в глубинах Божьего разума. Мы посмотрели это в 1 Коринфянам. Он автор Божьего Слова и принимал в его написании самое непосредственное участие. Как мы уже посмотрели в курсе библиологии, и еще тут несколько текстов уже прочитали сегодня. Следующее. Дух Святой – удостоверитель Слова. Если перелистнуть на следующую страницу, мы это вместе рассмотрим. Третий пункт – он удостоверитель Слова. И четвертое – Дух Святой – просветитель Слова. То есть он удостоверяет это слово в нашем сердце, то есть делает его убедительным для нас, делает его убеждением. Или еще один термин, он просвещает нас, то есть чтобы мы понимали эту истину, и она осела и стала убеждением в нашем сердце. Смотрите, тут немножко термины, я не так борюсь за точность терминов, но просто хорошо объяснить. Вот это, ну, это откровение. То есть это не совсем корректно, хотя я и сам этот термин использовал, говорит, что я получил откровение от Бога. То есть откровение нам дано, оно завершено, вот оно здесь. Теперь Дух Святой, Он не дает нам откровения, Он просвещает нас. Мы читаем, и через это откровение, которое уже записано, чтобы его понять, мое сердце должно просветиться, ну там, эта истина должна засиять, стать понятной мне. Дух Святой должен помочь мне покориться ей, осознать ее, чтобы она стала убеждением моего сердца, на которое я стою и которое меня, ну там, где-то сохраняет от чего-то, где-то толкает к чему-то и так далее. Вот здесь просто два таких термина, мы их вместе объединим. Духовное озарение, свидетельство Духа Святого. С латинского testimonium spiritus sancti internum. Или внутреннее свидетельство, посредством которого он помогает возрожденному человеку принимать слово. То есть мы сидим целый день, да, мы просто размышляем, читаем, там что-то пишем. Но Дух Святой убеждает и работает над нашими сердцами. И окончательный плод, который мы имеем, мы потом, когда встретим Христа и получим венец, и мы тогда скажем: Господи, все, что я сделал, за что ты меня наградил, это все твоя заслуга, заслуга Троицы. Что мы поймем, что очень многое то, что мы думали, что это только от наших стараний, на самом деле там была огромная работа Бога. Как когда-то такая история, ну или просто такая художественная, скажем, история. Один человек увидел как бы свою жизнь, как пески на песке следы. И как он со Христом вместе шел, и временами он видит, когда было очень трудно, то не две пары следов, а только одна пара следов. И он спрашивает: Господи, я не понимаю, почему так? Когда мне было особенно трудно, почему я один шел? Почему ты уходил куда-то? А Иисус ему отвечает: когда тебе было очень тяжело, я тебя брал на руки, я тебя нес. Мы же думаем, что мы одни идем. Мы думаем, что вот мы уперлись, и мы страдаем, и мы вот спасаем себя. На самом деле Бог очень много работает в нашей жизни. Намного, намного больше, чем мы осознаем. И это очень согревает. По замыслу Божьему Писание не действует в нас без озарения Духа Святого. Есть атеисты, которые знают очень много из Писания, но они не верят в это. Именно Он открывает человеку глаза на важность и значимость Божьего откровения. Еще одно выражение. Если хотите убедиться в том, что Библия действительно Слово Божье, вам нужен Святой Дух. Глубокой уверенности без Него ожидать невозможно. И это должно нас очень сильно смирять. Мы должны много уповать и в наставничестве, и в благовестии. Мы должны в смирении смотреть на всякие наши методы. Мы должны ожидать действия Бога и верить в силу Евангелия, а не в свои методы. Определение «тестимониум» — это внутреннее свидетельство Духа Святого, убеждающее разум и сердце верующего в подлинности и надежности истины Божьего Слова. Можно вспомнить сеятель и семя, когда идет сеятель, сеет семя. Помните притча о слышании Слова Божьего? Только четвертая почва усвоила, то есть ухватила, восприняла Евангелие и принесла плод. До этого три почвы, они потеряли эти зерна, которые были на них рассыпаны. Фессалоникийцы приняли слово, написано 1 Фессалоникийцам 1:5-10, написано там, приняли не как слово человеческое, но как слово Божие. Там дальше написано, каково оно и есть поистине. И Павел радуется и благодарит, что они именно так это восприняли. Дух Святой – просветитель слова, определение. Постоянный труд Святого Духа в христианине, уже он христианин, лично и коллективно, в помощь верующему в истолковании, понимании и послушании Писанию. Озарение – это предмет веры в той же мере, как и умственное согласие. Цель Духа в озарении простирается куда дальше простого умственного согласия с предложенным в Писании. Это озарение побуждает человеческую волю довериться Христу и повиноваться Ему. Здесь вы видите тексты, которые помогают нам это тоже увидеть. Например, мы прочитали уже Коринфянам, но терминология по отношению к озарению Святого Духа. Ефесянам 1:17-18. «Просветил очи сердца вашего», Павел молится. 1 Иоанна 2:20 и другие тексты. «Помазание, которое вы получили от Него». То есть Дух Святой, который работает в нас, и Он просвещает работу. 1 Иоанна 3:24 и 4:13. «Что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам». Псалом 118:18-73. «Открой очи мои». Псалом 138:23. «Испытай меня, узнай сердце мое, направь меня». 1 Иоанна 5:20. «Знаем также, что Сын Божий пришел». Там, если контекст посмотреть, очевидно становится. И есть параллели, которые говорят о Слове Божьем, как о том, которое кто-то в нас помещает и озаряет. Иакова 1:18-21. «Насаждаемое Слово». То есть кто-то его садит в нас. Или 1 Иоанна 1:10, 2:14, 2:20, 2:27. «Его Слово пребывает в нас». То есть он его туда поместил, и оно не потерялось, оно там сохраняемо. Ефесянам 6:17, «меч духовный», или евреям тоже говорится, что оно живо и действенно и судит помышления и намерения сердечные. Дух Святой Словом Божьим работает в нас. Иоанна 15:3 написано, что Слово Христа очищает нас. Вы уже очищены Словом. Слово освящает нас и так далее. Таким образом, вывод об удостоверении и озарении Святого Духа. Верить значит принимать внешнее библейское свидетельство о Христе. Это одно. Второе. И быть уверенным в Нем благодаря внутреннему свидетельству Духа. То есть Дух Святой это слово делает убедительным в нашем сердце. Не просто слова проповедника или не слова кого-то наставника. Дух Святой должен это сделать. Я не знаю, когда вы это слышите, о чем вы думаете. Я начинаю чувствовать или осознавать просто очень глубокую беспомощность. То есть, и это ведет меня к зависимости от Бога. То есть, я хочу благовествовать, например, своим близким, чтобы они спаслись, или своим соседям. И вот я подхожу к благовестию, и я вот после этого подхожу с убеждением, что бы я им ни сказал, как бы я это ни сделал, в моих словах и во мне нет силы их изменить. Тут может быть искушение так, вообще ничего не делать, я все равно ничего не могу сделать, пусть Бог сам все делает. Это тоже неправильная позиция. То есть я просто прихожу, и я знаю, Бог повелевает мне быть усердным, быть пламенным, прилагать все старания, выдавать все доводы, какие только можно, соответствующие библейской мудрости, и делать это в смирении и говорить: «Господь, если Ты не спасешь, я не могу». Помните, написано: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец». То есть это или в другом месте, когда с богатым юношем Иисус говорил, да, и ученики ужаснулись и говорят: кто же может тогда спастись? Иисус говорит: человеком это невозможно. Богу же все возможно. Он очень ясно показывает, как действие Божие, которое для нас во многом незаметно, оно должно быть нашей опорой. И с другой стороны, смотрите, с одной стороны, как безысходность некоторая, а еще мне как пастору обязанность помогать людям расти. И при этом Бог говорит, ты должен взращивать их, чтобы они росли. И все, что ты сделаешь, не имеет силы это сделать. То есть как бы с одной стороны он мне говорит, ты это должен делать, а с другой стороны он мне бьет по рукам или вообще рук лишает, ты это не можешь сделать. И это может, ну, немного разочаровывать с одной стороны. Но с другой стороны это наоборот ведет к зависимости от Бога. И еще даже когда я очень мало знаю, даже когда я говорю неубедительно, если я доношу истины, верные библейские истины, я могу быть уверен, что мне не нужно быть таким, как там какой-то великий проповедник, чтобы кто-то покаялся. Мне нужно быть таким, какой я есть, быть искренним, доносить слово, которое я знаю, и главную работу Бог делает, а не я. И тогда это окрыляет. Следующее. Отсюда явствуют две категории действий Духа Святого. Его действие в человеке при обращении и при чтении Слова Божьего. То есть при обращении он его убеждает, и при чтении Слова Божьего он просвещает его и наставляет. Толковать Писание может любой, но лишь озаренный Духом способен применять и исполнять его принципы. Есть разница между тем, кто только умеет толковать Слово Божье принципами герменевтики, и тем, кто испытал на себе его благотворное действие, так что это слово его коснулось, на нем отпечаталось и тому подобное. Кстати говоря, в Писании описаны принципы, по которым Дух Святой особым образом просвещает человека. Например, например, в Исаии написано, Бог говорит, а вот на кого я презрю, то есть вот кого я изберу, вот кого я особенно благословлю, на смиренного и сокрушенного сердцем и на трепещущего перед Словом Моим. То есть у кого есть это сокрушение, упование на Бога, надежда на Него, трепет перед Божьим Словом, почитание как авторитетное Слово, и, соответственно, он ценит Слово, и он ищет и любит его, Бог благословит такого человека. То есть если человек такие имеет характеристики, он любит, он вчитывается, он ищет, он готов сокрушаться перед Словом, Бог его наставит. Это великое просвещение, озарение будет в нем действовать. Внимание, озарение не равняется откровению. С тех пор, как церкви дано богодухновенное откровение, верующих действует только духовное озарение. Что было однажды вверено святым, не требуется вверять им заново. Но не спорьте с теми людьми, которые используют этот термин по-другому. У нас в Украине почти все говорят, какое у тебя было откровение, и рассказывают, что они поняли из Библии. Это просто термины. Свидетельство духа не словесное откровение, а как бы инстинктивное чувство. Августин и Кальвин это написали. Как-то они вместе это сделали. Не знаю. Объяснение. Последним и окончательным авторитетом должно быть Слово Божье, просвещающее, изменяющее и контролирующее совесть и разум человека силой Святого Духа. Действие Духа Святого таким образом заключается в приумножении понимания христианами богодухновенного откровения, переданного через апостолов и пророков, в котором нуждались даже апостолы и пророки, поскольку они не всегда понимали весь смысл, вложенный в то откровение, которое они передавали. То есть они передавали, и Дух Святой их просвещал, чтобы они это понимали. И теперь такое силологическое или силогистическое подытоживание. Немножко сложное для... Ну, попытаемся уловить. Несколько «если» и потом вывод. То. Если так, 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 то тогда вот так. Итак, если... Удостоверение не несет в себе нового откровения, но является внутренним свидетельством Духа Святого, убеждающим разум и сердце верующего в подлинности и надежности истины Слова Божьего. То есть, если проще, если удостоверение – это не новое откровение, а просто уверенность в библейском откровении. Второе. Если Библия, первое, говорит об умножении духовного познания, второе, призывает учить верующих библейским доктринам. Третье. Убеждает читателя старательно изучать ее, чтобы верно преподавать слово истины. То есть первое. Если нам не нужно новое откровение, нам нужно верить в то, что дано. Второе. Если это слово учит нас старательно исследовать его, проповедовать, наставлять друг друга. Третье. Если Библия открывает, что Христос воздвигает тех, кто одарен способностью проповедовать и учить, присматривать за своим стадом. Это третье. Если Библия призывает не только старательно изучать, но и говорит, что Бог ставит особенно одаренных людей разъяснять нам это слово, наставлять нас. Четвертое. Если служение Духа Святого неотделимо от Слова Божьего, То есть он не говорит с нами помимо слова, он говорит через слово. Неотделимо от слова Божьего, с помощью и посредством которого он действует в жизни Божьих чад. И последнее. И если сама Библия призывает верующего обновляться и укрепляться умом, выдвигая ряд требований как побудительного, так и запретительного характера, которым человек должен подчиниться, возрастая в познании и исполнении Слова Божьего и достигая духовной мудрости. Если просто сказать, итак, если Библия призывает нас изменяться, обновляя свой разум, то есть наполняться Словом, то из всех этих «если» следует вывод. То служение проповеди и обучение должно быть непременно связано со Словом Божьим. Учить нужно не другим откровением, а тому, что уже здесь записано. Нужно разъяснять то, что здесь записано. Не делиться своими откровениями, своим духовным опытом, своими переживаниями, но делиться Словом Божьим, его разъяснять. Второй вывод. То опираться, это учение должно опираться на усердное изучение Слова. То есть тот, который передает Слово, сам должен его усердно изучать. Третье. Проповедь библейского учения и провозглашение истины должно влиять на жизнь. Оно должно быть связано с жизнью, а не абстрактным быть. Четвертое. Оно должно осуществляться с молитвой и искренним желанием. Если Дух Святой создал откровение, если Он просвещает через это откровение, если Он призывает нас его исследовать, если так Он нас обновляет, то служение проповеди очень важно. Оно должно быть связано с Божьим Словом, оно должно опираться на усердное изучение Божьего Слова, оно должно быть связывать Слово с жизнью, оно должно проходить это служение проповеди с молитвой и искренним желанием. Для чего? Чтобы Дух Святой воздействовал на слушателей через проповедуемое Слово. Он хочет действовать через записанное Слово. Кроме того, проповедь немыслима без серьезной подготовки и без учета грамматического и исторического контекста. Нужно прежде всего понять смысл сказанного Святым Духом первоначальным читателям и затем только постараться определить, что означает текст для позднейшей аудитории. Но поскольку проповедь в первую очередь должна продемонстрировать слушателям тщательную молитвенную подготовку и старательное истолкование текста, то проповедник должен личным примером показать, как верно и правильно преподавать Слово Божье, на котором основано излагаемое им учение или увещание. То есть он сам должен жить этим словом. Так, чтобы у слушателей и других проповедников сложилось четкое понимание, что Библию нельзя заставить говорить то, что взбредет в голову, презревший контекст. То есть чтобы слушатели каждый раз получали хороший урок по искусству изучения Библии, когда толкуются Писания. Такие выводы из служения Духа Святого он применяет Слово Божье в нашей жизни, он трудится над этим. И как в это вплетено служение наставников, проповедников, евангелистов, душепопечителей, христиан обычных, которые наставляют друг друга. Таким образом, служение Духа Святого связано с Словом и связано с служителями, которые должны его преподавать, и связано с каждым человеком, который должен изучать это Слово. Аминь.